Positive Life TV. С позитивом по жизни.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели, и добро пожаловать на радио Позитив Плюс ТВ. Сегодня пятница, но я буду говорить с голосом, когда переводили фильмы в России, вы помните, да, и вот такой голос все время выходил. 10:14. Сегодня 16 июля, пятница, ну а по пятницам самая прекрасная программа «Прелести Торы», и вместе с нами ее главный ведущий, рабай и доктор, единственный и неповторимый Барух Лехт. Доброе утро, Рабин.
Ну, а у нас голос необыкновенный голос.
Спасибо. Я знаю, что веселиться нельзя, но сегодня пятница, думаю, исключение. Да, все ради шаббата.
Я хотел посмотреть, вы знаете, на первое предложение.
То есть мы уже так сходу сразу начали, да?
Ну, я как бы, пожалуйста.
Ну, я готов. Вы знаете, я хочу просто сделать вам комплимент такой небольшой. У нас после эфиров на протяжении недели, начиная с воскресенья по четверг, очень много приходит смс-ок ко мне на private этот, и очень многие, знаете, вот, они говорят, несмотря на то, что, допустим, этого рабая не так уж и легко понять, потому что он уходит в глубину, я просто читаю, уходит в глубину, да, вот Торы, но если, говорит, его слушать внимательно и не дай бог пропустить какое-то слово, дальше уже невозможно его понять. Да, надо именно все время слушать, и поэтому вот одна женщина пишет мне, вы знаете, говорит, я очень благодарна, что вы делаете такие лекции, из 4 рабаев, которые вы делаете эфиры по пятницам, это единственный рабай, который я получил большое вдохновение.
Я уверен, что от остальных других раввинов тоже получают вдохновение.
Но я не спорю, но она почему-то именно пишет ваш адрес.
Я вам скажу, поэтому есть разрешение не жить в Израиле, так. Потому что есть 3 разрешения не жить в Израиле. Одна из них – учить Тору, потому что не каждый может ото всех учить Тору. Ага. Понимаете? Может быть, есть необыкновенные раввины в Израиле, но человек живет это здесь. И от этого раввина он может учить Тору, а от того в Израиле он не может. Так что это одна из причин, кто бы думал, одна из причин не жить в Израиле. Потому что вот мой учитель, который я могу взять Тору, здесь живет. Другая причина – шидух, жениться. В Израиле он старался, никак не мог найти женитьбу. И третья – парноса. Ага. Иначе, если у него все в порядке, то радиопозитив на полнах, можно быть, в Израиле тоже.
Так, да.
Но мы ждем наших больших раввинов, чтобы, в всяком случае, чтобы они нам сказали, дали нам толчок.
Ага. Скажите, считается ли это, допустим, сделать от чистого сердца, когда уже вариантов нету, начнут нас притеснять, и мы уже уезжаем в Израиль? Ведь говорится, лучше сделать тешува, пока ты еще в молодости, а не когда у тебя седые волосы,
да,
правильно?
Но это тоже не часть шубы. Вопрос, если есть мицва жить в Израиле, и какая это мицва? Угу. Есть мицва. Например, одеть филин, я обязан одеть филин. А пойти помочь кому-то, например, одеть филин, я не обязан, лес меня попросили. Угу. На разве, да? То есть мицва, что я обязан, мицва хиювис, что я имею хиюв, обязанность, а есть мицва киюмис, что если она случается, я ее выполнил. Я не должен искать, например, птицу, которая сидит на яйцах, чтобы отогнать эту птицу. Я не должен ходить по садам, искать дерево, где сидит птица на гнезде.
Увидел, сделал, не увидел?
Увидел, сделал, да. То есть если у меня получилось, что я имею такую возможность, я выполняю мицву. Но я не должен искать, я не должен идти это делать. То есть вопрос насчет жить в Израиле, это является мицва хиювис, что я обязан там жить или нет. Если я там живу, я выполняю мицву. Mm-hmm. Если я там живу, я не должен делать какие-то дополнительные шаги, чтобы там жить. И Рабби Мойше Файнштейн так и говорит, что это мицва киюмис, что если у меня получилось там жить, я там живу и выполняю мицву. Но я не обязан сделать какие-то усилия, чтобы туда приехать. Так что это один из подходов. То есть нет обязанностей стараться там сделать какие-то, продать квартиру или да, туда ехать и жить. Но если человек да, там живет, о, конечно же, он выполняет мицву каждые 4 шага, что он там идет, это мицва. Сказано, воздух в Израиле делает человека мудрым в Торе. Но также надо знать, что это земля, которая выплевывает тех, кто недостойны. И может наказать человека, который недостойный, который там живет.
То, что мы живем в Галуте, вне земли Израиля, это считается, что нас земля выплюнула, и мы пока еще недостойны быть там?
В Израиле тоже Галут. То есть то, что мы живем в Израиле, тоже в изгнании.
Но это меньше изгнание, чем...
Я думаю, такое же изгнание. Жить в Израиле тоже изгнание. Пока что у нас не будет шхина, присутствие Творца вместе с нами, когда уже будет храм, уже будет после времен Машиаха. Так что...
Последний вопрос. Последний вопрос перед тем, как мы перейдем к нашей главной главе. Глава у нас сегодня Деварим. Скажите, пожалуйста, это правда, что Рэби Любавич никогда не был в Израиле по одному принципу, что если такой большой великий раба едет в Израиль, он должен остаться и не имеет права назад приезжать?
Я вам скажу, что я не знаю все причины всех, кто делает это, но у него не было обязанности, нет у людей обязанности жить в Израиле. Но это да, правда, что Талмуд говорит, человек, который находится в Израиле, уехал в Израиль жить, он не может покинуть Израиль. Unless какие-то extenuating circumstances, какие-то особые причины, но человек, который приехал в Израиль жить, that's it, он там. Mm-hmm. Да. Но опять же, это тоже спор.
Я вас понял.
Есть разные подходы.
Все, Рабейну, у нас сегодня парша Деварим.
Да.
И мы приступаем.
Вы знаете, я
к разборке этой парши.
Разборки. Я бы хотел разобрать хотя бы одно предложение. Первое предложение.
Давайте.
Потому что здесь столько вещей в первом предложении сказаны эти слова, которые Мойша сказал еврейскому народу. И мы продолжаем насчет звезд, да, насчет благословения, которое Творец нам даст, которое дал. И мы посмотрим, почему Рилами сравниваемся со звездами, почему не с солнцем и с луной, почему насчет благословления, где Рилли Мойши хотел нам давать тайхаха, он хотел нам давать упрек, почему он поменял, и вдруг начал давать нам благословление, дай Бог, мы дошли к этому, и почему он дает нам благословение 1000 раз, получается ограниченное благословение. Почему на 1000? То есть в каждом слове у нас здесь очень много, у нас лоуды, как можно, заряженные. Каждое слово заряжено. Тут очень много идей за каждым словом. И во всей Торе очень много идей за каждым словом, за каждой буквой. Значит, давайте посмотрим на первое. Это слова, которые Мойше говорил еврейскому народу. Почему надо сейчас эти слова? Что значит слова? Уже слова имеют необыкновенную силу. Потому что мы знаем, что язык Торы лечит, Тора лечит язык. Как сказано, это дерево жизни. В Мишле, царь Соломон, 15-4 предложение говорит, это дерево жизни для тех, кто за него держится. И сказано в другом предложении, что язык, лечение языка, это дерево жизни. Мы знаем насчет реки, которая будет выходить из храма, из третьего храма, где будут расти деревья с обоих сторон реки. И сказано, что листья этих деревьев будут лечить язык, будут лечить. Слово используется, спор насчет этого слова, что оно значит. Труфа, одно из объяснений, что это как бы лечение. Из деревьев, которые будут выходить. То есть мы понимаем, что Garden of Eden, как бы Gan Eden в каком-то плане, будет на обоих сторонах этой реки, которая будет ручей, который будет выходить из храма. Так одно из мнений, что оно будет лечить язык, Ехескел. Если мы посмотрим 47-12 предложение, пророк Ехескел говорит, будет ручей, где будут разные виды фруктовых деревьев на берегах, с одной стороны и с другой стороны. Зачем Ехескел говорит с одной стороны и с другой стороны? Потому что Тора, когда Творец нам давал Тору на горе Синай, сказано, что буквы были написаны, выгравены с одной стороны в другую сторону. То есть, мы с вами уже говорили, буква самых можно было видеть с одной стороны лухас или с другой стороны лухас. Она висела в воздухе, буква мем, эндомем, также висела в воздухе. С одной стороны, посмотри, лухас, и с другой стороны она висит в воздухе. Так же, как и написано насчет Торы, что она выгравена с одной стороны на другую сторону. И здесь Насчет деревьев фруктовых в Ганейдене, которые будут, как мы сказали, на берегу этого ручья, который будет выходить из храма, сказано также, что они с одной стороны и с другой стороны, то мы видим здесь одни и те же слова используются. Так же, как и Тора, с одной стороны и с другой стороны, так и деревья, с одной стороны и с другой стороны, имеется в виду, что так же, как и Тора нас освобождает, нас лечит, дает нам силу, так и листья этих деревьев точно так же нам дадут лечение. Сказано, что фрукты этих деревьев будут пища, а листья будет труфа. Так что же значит труфа? Некоторые говорят, что те, кто немые, смогут говорить, те смогут себе ясно говорить, имеется в чем говорить, в Торе. А мы сравним с Торой, потому что так же, как и с одной стороны и с другой стороны Торы, так и здесь с одной стороны и с другой стороны. Так мы видим, что Моше Рабейну, пока что он не заслужил получить Тору, говорит про тебя, что я не человек слов. Когда Творец, горящий кус, мы помним, прежде всего предлагает пойти выступить за еврейский народ, быть посланником Творца. Моше Рабейну говорит, я не человек слов. Но как только Творец ему дал Тору, он вылечился. И сейчас он является человек слов. И сейчас в главе Дворим это слова, которые говорит Моше. Раньше он не был человек слова, а сейчас эти слова, которые говорит Моше, он говорит слова. То есть мы видим, Тора лечит, Тора дает жизнь. Один подход. Другой подход может быть насчет Творца. Говорит с Творцом, он не человек слов. Говорит с фараоном, так и да, он человек слов. Разные, есть еще другие подходы. Сказано, человек, который дает тайхоху, поучение другому человеку, найдет больше благословения, чем тот, который дает подхалимство, подлизывается. Можно также понять, тот, кто дает поучение, найдет благословение больше, имеется в виду тот, кому дают поучение, найдет больше благословения. Не только тот, кто дает поучение, будет благословлен, а также тот, кому дает поучение и принимает это поучение, также будет благословлен. Вообще, это необыкновенная мыцва давать поучение. Это упрек. И необыкновенная мыцва правильно принимать упрек. Человек не должен думать, а я дам упрек другому, лучше молчать, ничего не сказать. Это ошибка. Это говорится только в той ситуации, где мы уже старались дать упрек. И мы знаем, что если мы дадим упрек, человек будет специально наоборот делать. Только в той ситуации, где человек будет делать специально, мы говорим лучше ничего не говорить, и пусть он делает нечаянно, а не делает специально. Только в этой ситуации мы говорим, так же, как есть мицва сказать, так есть мицва не сказать. Потому что он будет делать наоборот, он будет делать специально сейчас. Сейчас он знает законы, я ему уже сказал закон, и он все равно будет нарушать, так лучше, чтобы он не нарушал специально, а нарушал нечаянно. Но в ситуации, где он знает закон, мы так не скажем. Мы не скажем, лучше промолчать, пусть он нарушает нечаянно, потому что он уже все равно нарушает специально. Рили этот закон, вот сейчас будет пост, и шаббат. Рили этот закон приводится насчет Йом-Кипура. Если посмотрим на закон Йом-Кипура, есть трапеза Судак ха-Мафсекес, трапеза, которую делают до Йом-Кипура. Также, как и здесь, должна была бы быть трапеза. Сейчас просто будет суббота до Тиша Б'Ав, но должна была бы быть трапеза до Тиша Б'Ав, где сидят на полу, дистанция между людьми, и не бенчуются вместе. Но сегодня, но сейчас будет Шаббас, и поэтому эти законы не распространяются, потому что Шаббас. Но также перед Йом-Кипуром есть также Судас ха-Мафсекес, последняя трапеза, которая разделяющая, где иногда женщины опаздывают ее кушать, потому что они всех остальных кормят. Так закон именно приводится насчет женщины, которая опаздывает, и она не имела времени еще начинать кушать, а сейчас будет пост, и она сейчас начинает кушать. А есть мицва добавить к Йом-Тову, к субботе, к Йом-Кипуру, скажем, 2 минуты. И она в эти 2 минуты кушает. Так вопрос, отделить ее, сказать ей, слушай, уже сейчас 2 минуты до поста, уже принимаешь Йом-Кипур, надо добавить. Есть мицва добавить, это не Йом-Кипур в законе. Но мицва положительная добавить к Шаббасу, к Йом-Кипуру, к любому празднику. Так сейчас мицва добавить, сейчас не нужно кушать, остановись. она все равно не остановится. Потому что она голодная. Она еще ничего не ела, сейчас у нее пост. Так здесь говорит закон, что лучше ничего не сказать, и пусть она кушает нечаянно, чем зная, что сейчас нельзя кушать и кушать специально. Вот, то есть в этом месте это есть закон, откуда мы учим насчет поучения, когда нужно протестовать, когда не протестовать. Говорят комментаторы, почему же там нужно не протестовать, чтобы она не сделала специально, потому что этот закон не написан в Торе. Тора не говорит насчет добавки к субботе, добавки к Йом-Тову. Мы это учим, а мудрецы нам дают это поучение, но в самой Торе это не написано. Тора нам говорит насчет субботы, насчет праздников, но не насчет добавки к празднику. Так из-за того, что этот закон не из Торы, если бы он был в Торе, люди знают про закон, люди читают Тору, люди знают, что Тора от них требует. Но из-за того, что это не в Торе, многие про это не знают. Так мы предполагаем, что она это тоже не знает. Так в такой ситуации мы скажем, пусть она делает нечаянно. Но если бы это было бы написано в Торе, мы бы это не сказали. Мы бы не сказали, лучше, чтобы она делала нечаянно, и пусть она не делает специально. Потому что написано в Торе, она знает это, она тоже читает Тору. Она постится, она соблюдает Йом-Кипур. Мы предполагаем, что она знает определенные вещи, которые написаны в Торе. Если бы это было бы написано в Торе, мы бы не сказали, нельзя, лучше не протестуй, пусть она не делает это специально. Потому что она все равно знает. Так что, если человек знает, что его услышат, сейчас мы разделяем, если человек знает, что его услышат, я протестую. Я знаю, если я буду протестовать этому человеку, он меня услышит. Поэтому царь Давид в псальмах молился, чтобы его услышали. Чтобы то, что он говорит народу, его слушались. Но, то есть, если я считаю, что я скажу человеку не кушать, и человек не будет кушать, так я обязан сказать. Потому что если я не скажу, так на меня ложится вина. Поэтому, by the way, в этой недельной главе, когда Моше Рабейну говорит, что Творец вас благословил на тысячи раз, сделал вас, возвысил вас, мы увидим, by the way, очень тоже интересно, что когда Творец дал благословение для евреев, сказал Аврааму, что мы будем как звезды, мы здесь видим, что really, благословление было больше, чем это. И мы видим, как мы это видим, потому что мы посмотрим на конец посоха, заключение посоха и начало посоха. Они говорят одинаковые вещи. Так зачем начало посоха говорит то же самое, что заключение посоха? Нет смысла этот творца повторять одно и то же в начале и в конце предложения. Нужно сказать, что в конце предложения это действительно то, что Творец сказал Аврааму. Значит, в начале что-то дополнительное. То есть мы видим, что Творец нам дает больше благословения, чем то, что он обещал Аврааму. И когда написано в посохе «Рав будет, Творец вас сделает большим и увеличит вас», можно также это учить Рав как раввин, как Творец. То есть в конце времен Творец нас сделает огнем, как Творец у нас является огнем. Имеется в виду так же, как другие народы боятся Творца, а также будут бояться евреев и все остальные сравнения, которые можно сделать, что мы поднимемся и станем большим и больше, чем ангелы в таком плане. Так, во всяком случае, если же я знаю, что человек меня услышит, я должен протестовать. Если у меня сомнение, человек меня услышит или нет, я должен протестовать, потому что, может быть, он меня опять же услышит. Если я не протестую, он будет делать грех. Если я буду протестовать, может быть, он меня услышит. Он протестовать. Если я знаю точно, что меня не услышит, неважно, что я ему скажу, он все равно не будет меня слушать. Будет делать наоборот. Будет не соблюдать. Все равно будет нарушать. Вопрос, должен ли я протестовать. Если человек все равно уже знает, так я не могу сказать, что он будет сейчас делать специально, потому что он уже все равно делает специально. Я не должен протестовать, но если я протестую, я получаю мецву. И каждый раз, что я протестую, я получаю мецву. Но я не обязан протестовать, потому что я знаю, что он меня не услышит.
Один вопрос. Вот у меня такая дилемма. У меня есть мои музыканты, они евреи. Не держат шаббат. Что бы я бы ни говорил, как бы я бы ни делал, я им не даю работы на шаббат. Но у меня возникает вопрос. Вот сейчас сказали, что если вы знаете, что он тебя не услышит или будет какая-то проблема, лучше и не сказать. Если скажешь, получаешь мицву, не скажешь ничего такого плохого. Могу ли я такому человеку на шаббат давать работу?
Но я не могу еврею давать работу на шаббат.
Но он же все равно не будет держать.
Он всегда. Одно дело протестовать. Вы хорошо говорите. Одно дело протестовать. Я знаю, он все равно меня не будет слышать. Я не обязан протестовать. Угу. Потому что он все равно не изменится. А это я знаю точно, что он меня не услышит. Как мы говорили, сомнение, должен протестовать. Если я да протестую, он меня не услышит. Я знаю, не услышит, я все равно получаю мецву. Если я не протестую, я не получаю грех. Потом мы хотим разделить, если я должен протестовать публично, или я не должен протестовать публично. Если делаем грех публично, я должен публично протестовать. Потому что иначе думают, что, смотри, я знаю, что он делает грех публично, и я не протестую, значит, я одабриваю. Нет, я не одабриваю. Я хотя бы один раз публично протестовал. После этого я протестую не публично. Но все знают, что я с этим не согласен. Публично протестовал. Хотя бы один раз. И когда заканчивают протестовать, когда у меня, как вы говорите, опасность, что если я протестую, меня начинают проклинать или, может, сделать какой-то пакет, зло. Тогда, это насчет протеста, насчет дать ему работу в субботу, так он мой, получается, работник. Так Рилы, он мой, как моя рука. Знаете, он моя рука, он мой посланник. Он для меня что-то делает. А это первое. Это Рилы не еврей тоже. Я не могу не еврею дать работу в субботу. Потому что он как мой посланник. Он продолжает делать вещи для меня. То есть как будто бы я делаю.
Скажите, а мы не живем по такому принципу, если, допустим, я ему сказал 100, ты читаешь Гемару 100 раз и 101. Это большая разница, да? Нет такого принципа. Вот сегодня я ему говорил 1, 2, 3, 4, 5, он не понял. И вдруг вот я хочу сказать 6 раз, но вдруг я узнал от раба, да, это Баруха Лехта, что я не обязан протестовать, если он меня не услышит. А вдруг он на следующий раз услышал бы меня? Дошло бы до него?
Да, то есть я не обязан, если я протестую, у меня есть мыцва. Я мыцву получу за протест. То есть не просто хорошая вещь, для ты протестовать, это мыцву протестовать, потому что я помогаю ему пойти ближе к Творцу. Но есть разрешение не протестовать. Есть, например, кажется, Хидо говорит, что когда, если бы мы жили бы в Израиле, где у нас есть сила человека как бы заставить соблюдать, если бы мы дали бы плетки, имеется в виду в Израиле, когда у нас есть царство, у нас есть... храм, у нас есть бездин, у нас есть исполнительный бездин, то есть не подавали бы плетки, то тогда бы мы заставили бы человека. Но сейчас я не могу enforce, я не могу заставить. Хидор говорит, я не обязан. Окей, это разрешение, чтобы не протестовать. Человек не протестует, у него есть на кого полагаться. Но сказать, у меня есть мицва, так же, как есть мицва протестовать, так есть мицва молчать, то мы это уже скажем в другой ситуации. В ситуации, где мы точно знаем, что он меня не услышит, и в ситуации, где мы считаем, что наоборот у меня будет, он мне сделает пакость, тогда мы можем сказать, что что есть сейчас возможность не сказать, не протестовать. Как вы говорите, очень хорошо, что если я не протестую, я не получаю мыцву. Если я протестую, получаю мыцву. Это в ситуации, где он специально делает. Если он нечаянно делает, не знает, то если это не написано в Торе, опять же мы выходим в это же разделение. Если это да написано в Торе, я должен протестовать. Если не написано в Торе, я не должен протестовать. Лучше, чтобы он делал нечаянно, а не делал специально. Ага. Так здесь Моше Рабейну Рил хотел в дворе, он хочет начать с Тайхофа, он хочет давать поучение. Но он как бы отделяется, сначала говорит благословление. Так сейчас Медраш говорит, что человек, который дает поучение, он найдет добро. Поучение, чтобы пойти за Творцом. Потому что если мы посмотрим на Мишле, на то, что сказал царь Соломон, говорит «за меня». Человек, который дает поучение «за мной», что значит «за мной»? Имеется в виду идти за Творцом. Так он находит благословение больше, чем если было бы подлиза. Больше, чем он бы сказал, о, ты молодец, ты хороший парень, давай посидим вместе. Найдет благословение больше. Так и не только он, а тот, кто его слушает. Тот, кто получает эту тайхоху, это поучение. Вот он найдет также благословение за то, что он получает это поучение. В Йехезкеле мы видим, что человек называется еврейский народ. Закрыли весь еврейский народ, ну, получает поучение. Когда царь Соломон говорит, когда человек дает поучение человеку, кто является здесь человек? Медраш нам говорит, из Ехескеля мы видим, весь еврейский народ называется человек. Закрыли весь еврейский народ, получит благословение. Когда кто-то, то есть если я делаю индивидуальную вещь, я между мной и Рувеном происходит какая-то вещь, что-то хорошо, благословение идет на весь еврейский народ. Моше Рабейну давал поучение еврейскому народу для того, чтобы они вернулись к Творцу. Творцу Творец сказал, зачем Творец, твой гнев идет против твоих людей? А еврейскому народу он сказал, если... что творит, что Моше сказал Творцу, очень интересно. Говорит, а в чем проблема? Почему ты гневаешь на них? Наоборот, когда была ситуация с золотым тельцом, говорит, золотой телец тебе может помочь. Почему ты на них не гневаешься? Наоборот, тебе золотой телец поможет. Если ты хочешь, чтобы пошел дождь, золотой телец тебе поможет, пойдет роса. Если ты хочешь, чтобы был ветер, золотой телец тебе поможет, будет еще молния. Врец говорит, Мойше, ты тоже идешь за тельцом? Так Мойше Рабейну говорит, так зачем ты тогда гневаешься? Если ты понимаешь, что это абсурд имеется в виду, что ж ты гневаешься? Это как Мойше говорит с Творцом. А как он говорит с еврейским народом? Наоборот, такой ужасный грех вы сделали. То есть Мойше Рабейну старается сделать мир между Творцом, не было гнева, и еврейским народом, чтобы они пошли за Творцом. Мы видим то, что царь Соломон говорит, когда человек дает упрек, чтобы шли за ним, имеется в виду, за кем? За ним, за Творцом. Мы видим, что Моше Рабейну все-таки дал тайхоху, поучение еврейскому народу. А кто дал благословение еврейскому народу? Билам. Билам давал благословение. Помним, да? Когда Билам не мог проклять евреев, он их благословлял. Может быть, лучше было бы, чтобы Билам давал поучение. Он же враг еврейского народа. Пусть он дает поучение. А Моше, который имеет в виду своим сердцем, пусть он дает благословение. Потому что Билам, когда давал благословение, в его сердце-то было проклятие. И мы знаем, что все проблемы, которые есть у евреев сегодня, это из-за того, что было в сердце у Билама, когда он говорил благословение. То есть, да, слова были благословения. Но что в сердце у него было? То же самое, когда мы молимся, Творец говорит, да, вот полный благословениями. Но что в нашем сердце? Пустота. Мы не думаем иногда насчет нашей молитвы. Мы в синагоге молимся. Мы думаем о нашей молитве, что мы говорим. Иногда да. Но Творец говорит, если мы не думаем, это пустые слова. Нужно иметь концентрацию, думать, о чем мы говорим. Так мы идем, видим, что мы идем за то, что в сердце нашей концентрации. Билам имел в сердце проклятие, а в словах были благословения. Так все проблемы, которые сегодня есть у евреев, это из-за того, что было в сердце Билама. Так, может быть, было бы хорошо, чтобы Моше Рабейну дал благословение, потому что у него в сердце было это благословение, вместо того, чтобы он давал поучение. Да? Так пусть имеется в виду, пусть тот, кто любит, дает благословение. Нет, Творец говорит, нет. Пусть тот, кто любит, дает поучение, а Билам, который ненавидит, пусть он дает благословение. Поэтому, потому что мы видим, что несмотря на то, что Моше Рабейну нам дал поучение, из-за того, что в сердце любовь, мы видим, что эти поучения мы могли взять, мы могли слышать. А интересно, мы могли бы сказать, когда Моше Рабейну дал нам поучение, мы могли бы сказать, разве есть кто-то из нас здесь, который не выполняет, который нарушил хотя бы одно из своих поучений? Мы же вышли из Египта, поколение праведников, все, кто вышли, зашли в Израиль. Заходили в Израиль. Все остальные уже вымерли. Там были рилы, почти что все праведники. Да, мы протестовали насчет рыбы. Говорили, в Египте мы кушали рыбу, кушали мясо, что никогда не случалось. да, мы хотели этих птиц, и Творец нам дал птицы, пока что наши рты не были полны птицами, и не выходило мясо между зубами, и так далее. Мы хотели вкус огурцов. Но все-таки мы были праведники. Так или мы могли бы сказать, Моше Рабейну, разве есть кто-то из нас, кто что-то нарушил? Но мы ничего не сказали, а слушали все поучения. Поучения. Поэтому Творец нам дал необыкновенное благословение. Так, мы видим, что важно, что в сердце того, кто говорит. Моше Рабейну любит евреев. Когда говорит поучение, это все с любовью и с благословением. И поэтому также мы отсюда учим, когда мы даем человеку поучение. Для чего мы даем человеку поучение? Для того, чтобы он вернулся к Творцу. То есть наше сердце должно быть полное любви, а не полное ненависти. Когда кто-то что-то неправильно делает, да, это когда человек идет против Творца, ненавидит Творца, его нужно ненавидеть. Но если человек не знает, что он делает, так его, что его ненавидеть? Он не идет против Творца, он просто идет со своими желаниями, своими сердцами, страстями. Поэтому мое сердце должно быть полно любви, когда я ему даю протест. Как Моше Рабейну, который нам давал поучение, а не Билам, который нас ненавидел, давал нам поучение. Поэтому, by the way, Моше Рабейну давал нам поучение, потому что Моше от нас ничего не брал. Он даже не имел ослицу от еврейского народа. Потому что евреи могли бы сказать, кто нам дает здесь поучение? Это человек? Как он имеет право давать нам поучение, когда он имеет бенефит от наших такс, от наших денег, которые мы ему даем? Поэтому Моше сказал, я даже не взял от вас ни одного осла. Ничего он не имел от еврейского народа. И также мы видим насчет Исра. Если бы кто-то другой, а не Исра, сказал, сейчас я знаю, что Творец больше, чем все остальные боги. А что он знает? Он знает про других богов. Поэтому Исра, который прошел через все виды поклонства, только он мог сказать, о, сейчас я знаю, что Творец выше, чем все остальные силы. Также царь Соломон мог сказать, «Хевал хаволим, пустота пустот». Потому что другие бы сказали, «Бедный человек, он может сказать про богатство, что это пустота пустот». Но царь Соломон, который был самым богатым, можно сказать, «О, когда он сказал, да, это имеет смысл». Также, когда царь Соломон сказал, что у меня ничего не было, что не хватало, у него было все. Когда нету определенной пищи, в зимнем сезоне у него это было. В летнем сезоне у него это было.
Вот знаете, я вас перебью быстренько на ваши мысли. Вот, да, он всегда говорил, что я бедный, я такой. Я вот перед молитвой начинал говорить, отпускался. Ну, это на уровне, там, допустим, Кабалы, что он отпускал себя на уровень бедняка. Разве можно так это сетовать на судьбу? Можно так говорить? Тем более, вы говорите, у него все было, когда он говорил, что у него ничего нет.
Ну, может быть, он перед Творцом говорил.
Перед Творцом, правильно, перед Творцом.
Да, перед Творцом. Но имеется в виду, что все, я бедный в Торе, бедный по сравнению с, в мудрости. Что он, единственное, что он хотел мудрость. Он хотел... Творец, что ты хочешь? Мудрость хочу.
Знаете, есть такой анекдот. Бог тоже спрашивает одного, говорит, ну вот ты сделал хорошее дело, я тебе даю право выбирать. Что ты хочешь, быть богатым или, говорит, мудрым? Я, говорит, хочу быть мудрым. Бог ему делает, дает мудрость. И он говорит, ну как? Ах, блин, боженька, надо было деньгами брать. Но он же стал уже мудрым, да? Надо, говорит, деньгами было брать.
Да, он мудрый, он уже понимает.
Уже понимает, да.
Так, Соломон, он так и знал, что мудрость. Мудрость – это вечность. Мудрость – знать, как жить правильно. Как не грешить. Да, о, это, поэтому весь наш смысл здесь жить в этом мире, душа, она хочет сюда прийти в этот мир или нет? Так спор, Хилал и Шамай. Шамай говорит нет. Почему? Потому что душа, знаете, когда ребенок рождается, он же плачет, он не хочет прийти в этот мир. А когда умирает и рождается, у него руки в кулачки, хочет все взять себе и плачет. Не хочет быть в этом мире. А когда уходит, руки открыты, ничего с собой не может взять. Так что он пришел в этот мир, если он ничего не может с собой взять, деньги не может взять? Ну что он пришел сюда делать мецвес, поднимать свою душу? Говорит Хилл, раз он уже пришел сюда, так пусть уже делает мецвес. Может, Рилли, душа не хочет сюда прийти, она там связана с Творцом, имеет всю святость, все благословение, что же сюда приходить? Это же ограниченный мир. Раз сюда уже пришел, делай мецвес. Небухаднецер сказал, Небухаднецер, который был царем, почти что можно сказать, всего мира, он мог сказать, что все в земле это как пустота. То есть, и восхвалял Творца этим планом. То есть он, который был царем, то же самое мы видим здесь насчет Моше Рабейну, который действительно, когда Моше Рабейну говорил, который ничего не брал у еврейского народа, он мог добавить упрек. Очень сильный упрек, что евреи могли это принять. Без того, чтобы сказать, сделать отговор, как он имеет право нам давать упреки, когда он у нас брал деньги. Нет, Моше Рабейну ничего не брал у еврейского народа. И поэтому, когда Моше Рабейну сказал, стена как камень, все совершенство, то есть Творец полностью совершенный, тогда Моше Рабейну, который говорит с Творцом лицо к лицу, который знает секреты, которые происходят в небесах, тогда Моше Рабейну мог сказать, что Творец совершенный. Сказано, что еврейский народ, это как пчелы. Как мы это учим? Потому что, опять же, из этих слов, которые начинает Моше Рабейну здесь говорить, эти слова, которые сказал Моше, мы уже говорили насчет этих слов, что Моше Рабейну насчет говорить с Творцом, он считал, что он недостоин, говорит с другими, он да, и сейчас он получил Тору, сейчас он может говорить. Так, сейчас мы то же самое слово говорим, слова, можем сказать, что это наше называется пчелы, потому что пчелы пишутся точно так же. Тоже говорится дворим. Пчелы это дворим. Дворим. Так еврейский. Так когда Моше Рабейну говорит, эти слова имеются эти пчелы. Потому что мы, еврейский народ, являемся как пчелы, которые идут за своими лидерами. У пчел есть лидеры. И все остальные пчелы, они идут вместе. Они летят вместе. Идут за своим лидером. Так мы идем за нашими мудрецами, за нашими судьями, раньше, за нашими пророками. Так же, как и мед у пчелы, сладкий, но когда она злится, она кусает, и очень остро, очень больно. Точно так же и Тора сладкая, но она может быть бедер, она может быть иметь жал.
Горечь.
Горечь, спасибо большое. Потому что человек, который нарушает слова Торы, не дай Бог, какой горечь он может иметь. Как сказано, развратники, развратница, у них смерть. И другие, но те, кто учит Тору, наоборот, они берут жизнь. Как сказано, уважай своего отца и мать, чтобы твои дни были долгие. Он имеет жизнь. Так же, как и мед, осы или пчелы, это для ее хозяина. Для кого она делает мед? Для того, кто имеет эти пчел. Бихаус. Для своего хозяина. А ее жаль, когда она жалит, это для других. Не для хозяина, а для других. То же самое насчет Тори. Это жизнь для еврейского народа, но это смерть для тех, кто делает идолопоклонство в мире. Для тех, кто не идут за Творцом. Так же, как и мед, пчела сохраняет для своего хозяина, сохраняет. Так же и Тора, это для нашего хозяина. Это все во имя Творца. Для чего мы учим Тору? Во имя Творца. Для чего мы делаем мыцву? Во имя Творца. Мы не делаем это для того, чтобы нам сказали, о, какой он хороший человек. Смотри, он большой цадик, праведник, учит Тору, делает мыцву. Нет, мы это делаем, потому что Творец от нас это хочет. Так же, как и мед для хозяина, так и слова, дворим. Дворим – это пчелы, дворим – это слова Торы. Слова. Так и слова Торы, так и мицвот. Это для нашего хозяина, для Творца. Творец благословлен он, который сделал род человека и дал ему дар речи. Так Моше Рабейну говорит, я не человек слов. А в конце концов, Моше Рабейну сейчас говорит эти слова, которые Моше говорил. Так и да, он человек слов, который меняет, который дает человеку возможность говорить. Моше не хотел давать тайхоху, поучение еврейскому народу. И можно это сравнить. Студент идет за своим учителем и видит, видит уголь, который горит. И он думает, что это драгоценный камень. И он берет этот уголь, и вдруг он имеет обжог. И в следующий раз он опять видит такую же вещь, такой вроде бы как уголь, и боится взять, и его учитель говорит, нет, возьми, это драгоценный камень. То же самое, Моше Рабейну боялся давать поучение евреям, думал, смотри, когда была ситуация с камнем, я же ударил по камню, пошла вода, и смотри, что произошло, сейчас не могу зайти в Израиль. Так если я сейчас, и что тогда было? И тогда Моше Рабейну сказал насчет евреев, что они rebels, они бунтари. Да? Они сказали, Моше, нет, ты не будешь бить по этому камню, а ударь по другим камням. Потому что ты знаешь, где родник, ты знаешь, где колодец в мире. Конечно, из этого камня пойдет вода. Может, ты-то знаешь, что под ним является колодец в мире. Поэтому, ну, ударим по другому камню. И Моше Рабейну таки, да, ударим по другому камню. И пошла вода, которая смыла всех. И пошла вода из всех камней. Но до этого Моше Рабейну сказал, что они бунтари. Так, сейчас... Моше Рабейну боится давать упрек? Он говорит, нет, дай ему упрек в этот раз, не бойся. Творец говорит, из-за того, что евреи взяли твой упрек, ты должен им давать благословение. Поэтому Моше как бы меняет свой курс и начинает говорить, Творец вас увеличил, и вы сегодня как звезды небес в множестве, и пусть Творец а Творец ваших праотцов даст вам в 1000 раз больше, как вы, и благословит вам вас, как он вам сказал. Так нужно разобраться. Я не знаю, если у нас будет время разобраться в этих всех деталях здесь. Во всяком случае, мы видим, что тот, кто принимает упрек, получает благословение. Потому что Моше Рабейну начал давать упрек, и они взяли. И сейчас Моше Рабейну дает благословение. Как сказано в Мишне, при притче царя Соломона, 24-25 предложение, сказано, те, кто для тех, у для кого упрек приятный, благословение придет на них. В этом мире мы благословлены другими, как Моше Рабейну нас благословляет. Но в грядущем мире, как говорится царь Давид в Псалме, 67-й псалм, второе предложение, я вас благословлю сам. Здесь мы видим, Моше Рабейну нас благословляет. В грядущем мире Творец нам даст благословение. Так мы знаем, да? Мы знаем, что имя Творца это как Эмес, это, и также это печать Творца, это Эмес правда. Мы знаем, что Алеф Мем Сов, Алеф первая буква, Мем средняя буква, Сов последняя буква, которая имеет опору, две ноги каждой из этих букв. И почему же первая, последняя и средняя? Творец говорит также, много из объяснений, но одно из них также, как первый, я последний, и посередине нету никого, кроме меня. Можно сравнить, by the way, как мы слушаемся упреки, и как мы идем за нашими лидерами, можно сравнить это с змеей, которая имеет голову и имеет хвост. И в какой-то момент хвост говорит голове, слушай, почему мы постоянно идем за головой, давай ты пойдешь за хвостом. И голова согласилась, и вот идет хвост. И заходит в яму, и змея падает. И заходит в воду, и змея в воде сейчас. И заходит в огонь, и сейчас змея в огне. И заходит в колючки, она в колючках. Почему? Потому что голова шла за хвостом. Так то же самое. Мы должны идти за нашими лидерами, не за хвостом, за головой. Когда слушается великих, имеется мудрецов в Торе, тогда, им, и все, тогда все, все тело имеет благословение, весь еврейский народ тогда имеет благословение. И тогда мудрецы, когда молятся, мы знаем, великий мудрец Рав Хаим Каневский, его молитва, вау. Когда мудрецы молятся, тогда мы знаем, сказано, как лопата переворачивает сено. То есть молитва, вообще наша вся молитва, не только мудрецов, всех, благословение всех особые. Сказано, пусть благословение простого человека не будет легкое в твоих глазах. Отсюда мы, откуда мы это видим? Гемора Брохас, он говорит, тогда Коэн Гадол, первосвященник, имел диалог с Творцом, Творец сказал, благослови меня. И Коэн Гадол, первосвященник, дал благословение. Отсюда мы видим, говорит Гемора, пусть благословение простого не будет легкое в твоих глазах. Потому что сравнить Творца и первосвященник. Первосвященник, это простой в глазах для, по сравнению с Творцом, конечно же. И его благословение не было простое для Творца. Так, конечно же, пусть благословение простого человека не будет легкое в наших глазах. Также в наших молитвах любого человека может поменять. Так, солома лежит, взяли лопату, сдвинули ее с одного места в другое место. То же самое молитва берет гзейрес, плохие приказы на небесах, переворачивает их, меняет их, и сейчас нет этих плохих приговоров. Но реально, конечно же, когда это молитва праведника, это, конечно же, имеет особый эффект. Поэтому сказано, что когда праведники молятся, конечно же, Творец выполняет то, что они говорят. И поэтому, когда голова идет впереди, тогда благословение для всего тела.
Я вас понял. Вау. Рабин, вы знаете, наше время, к сожалению, подходит к концу.
Как мне с вами приятно.
Мне также приятно слушать. Я вот полностью мыслями улетаю и представляю, когда вы рассказываете какую-нибудь часть истории, я уже там. Скажите, вот такой последний быстренький вопрос. Можно ли... вопрос вот от радиослушателя. Почему именно на этот пост мы постимся на шаббат? Почему в другие шаббаты Тора запрещает поститься, а именно вот Тиша Беав заходит тогда, когда еще шаббат в действии?
Да. Ага.
Интересно, правильно? Я понимаю, что этот пост должен быть 25 часов, но почему именно поблажка делается? Вот на шаббат, даже единственное, мы Йом-Кипур держим, если сходится с шаббатом. А так, любой пост, который выходит на шаббат, мы его или делаем заранее, или передвигаем на воскресенье. Так почему здесь и не произошло такого?
Но здесь пост у нас воскресенье. У нас здесь всегда воскресенье.
Я понимаю. Почему мы не начинаем после шаббата поститься? Пост заходит 8 с чем-то, и Бог говорит, надо
поститься.
Я вам скажу,
мы до шкии, до захода солнца, мы же не можем поститься. Тогда у меня шаббат, я не могу поститься. И я не могу иметь траур. Очень хороший поэтовый вопрос. Если бы, например, вы знаете, есть некоторые, кто имеет традицию в субботу не носить субботнюю одежду. Потому что 9 дней же.
Да.
Так, а они носят будние одежды. Так говорят многие комментаторы, что это неправильно. Почему? Потому что в субботу нельзя иметь авейлус, нельзя иметь траур. Я не могу в субботу показать траур. То есть я не могу также делать пост в субботу, начать пост. Потому что я показываю траур. Если я не кушаю, так я не кушаю. Я уже имел шалашудас. Я не кушаю. Но я не могу публично, и человек может частно иметь траур. Например, не дай Богу, кого-то умер один из неблизких родственников. Он может иметь личный траур в субботу, но публично он не может показать траур. Получается, если кто-то имеет особую одежду, как все сегодня имеют отдельную одежду для субботы, то он должен сегодня одеться в правильную субботнюю одежду. Он не может... Шулхан Арух, by the way, закон, говорит, что не одевает субботнюю одежду. Так объясняют комментаторы, это в те времена, когда будняя одежда не сильно отличалась от субботней одежды. Но сегодня, когда у нас таки, да, есть отдельная субботняя одежда, человек, by the way, для уважения к субботе, имеет отдельную субботнюю одежду. Он имеет отдельный субботний костюм, это уважение к субботе. Субботние штаны, уважение к субботе. Правильно? Вещи, которые... мы знаем, Шамай, когда покупал на базаре что-то, в воскресенье он уже покупал для субботы. Это не закон. Это не закон. Закон как Хилел. Если нашел что-то лучшее, я могу купить сегодня воскресенье, и это для воскресенья. Нашел что-то лучшее для субботы. Нашел что-то лучшее для... Тогда я сегодня кушаю то, что купил в воскресенье для воскресенья, а что же лучше будет для субботы. И получается, у меня есть лучший костюм, это для субботы. Так из-за того, что мой костюм отличается субботний от недельного. Так я должен взять свой субботний костюм.
Да.
Потому что иначе это у меня публичный траур. То же самое здесь. Если я пощусь публично, я пощусь для Дишебавы. Это траур. Получается, что сегодня таки, да, на Шаббас таки, да, сделать шолош судот. Угу. То есть третья трапеза будет, шолош судос. И это будет... И человек не изменяет, как он это делает. Если он это делает всегда за столом вместе с семьей, так он также это сделает. А, мы знаем, последняя трапеза перед постом должна быть, а где сидят в отдельных углах, может быть, на полу, и кушают там яйцо в пепеле, и хлеб в пепеле. Но мы это не сделаем, потому что это траур. А мы не можем показывать публичный траур. Поэтому если всегда сидим за столом вместе, как семья, так мы будем в этот шаббат тоже сидеть вместе. И если у нас всегда есть гости, так у нас сейчас будут гости, потому что мы не можем что-то изменить, показать, что мы это делаем из-за траура.
Значит, на Сауда и Шлищи мы спокойно можем сидеть всей семьей.
Да.
Я понял. Рабейну,
лучше, конечно, да. Ага.
Да, лучше конечно, поделимся.
Что, если я не должен делать мезумен. Знаете, когда три человека вместе кушают мужчины, кушали хлеб, то делают мезумен. То лучше, конечно, не сделать, но нет проблем. Потому что иначе у меня траур публично.
Я вас понял. Рабейну, я хочу вам пожелать хорошего поста, а лучше всего... Пусть придет во время субботы Машиах, и мы не будем с вами поститься, а будем отдыхать и кайфовать. Но если вдруг придет на то, что он не придет, то я хочу вам пожелать вам хорошего, легкого поста, и дай Бог, чтобы все было хорошо.
А зачем? Для всех нас, для всего еврейского народа.
Да, Рабейну, вам шаббат шалом.
Шалом.
Увидимся на следующей неделе, дай Бог. Спасибо. Ну а вы, уважаемые радиослушатели, оставайтесь вместе с нами. Это был Рабай Барух Лехт. Мы вернемся буквально через несколько мгновений.